Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Тимур Усмонов. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей. Это программа об экономике и не только. Традиционно в студии ее ведущий, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Знаете, в прошлый раз, когда мы с вами говорили о некоторых инициативах внутри столицы, вы как-то так мимоходом задели железнодорожную тематику. Мне стало очень интересно, потому что действительно, когда рассуждаешь с точки зрения жителя Кыргызстана, все-таки думаешь, смотря на карту, а почему из всех постсоветских стран вот больше всего с железными дорогами, как кажется, не повезло вот именно нам, Кыргызстану и нашим соседям Таджикистане. Все время, когда учишь экономику, географию, тебе говорят, что так или иначе количество тех самых железных дорог, скажем так, олицетворяет экономическое развитие страны. Чем больше железных дорог, тем лучше развита промышленность, взаимосвязи разные и так далее. И у нас, судя по последним новостям, тоже как-то этим озаботились. В частности, очень часто на правительственном уровне говорится о строительстве железнодорожных веток, о разных проектах железнодорожного содержания. Плюс ко всему еще и в проекте ЕАЭС мы должны пройти реконструкцию наших железнодорожных линий, которые должны стать электрифицированными. Другое дело, что вот наш соотечественник, министр Кудёшов в интервью нам же в Новый год сказал, что вот как-то сами наши бизнесмены, которые должны быть двигателем инициативы прокладывания новых железных дорог, не очень-то хотят пользоваться и действующими, предпочитая автоперевозки. Об этом мы с вами тоже говорили, но это и вот в ЕЭКе тоже видно. Железные дороги. Настолько ли это важно для экономики, и действительно ли они являются собой олицетворение экономического развития страны?
Ну, вы знаете, уйду немножко в сторону и выше традиционно. По большому счету, вот в геополитике и вообще в политических науках как таковых очень часто уделяется внимание ландшафту. То есть ландшафт зачастую предопределяет экономическое и в широком смысле социальное политическое развитие той или иной страны. То есть если вы возьмете какой-нибудь там Непал, Бутан, то сразу будет очевидно, что да, вот, ребят, как бы свой путь. Почему? Потому что изолированные горные территории, и они должны находить какой-то свой путь, учитывая, что инфраструктура может оказаться дорогой. А, наверное, Кыргызстану в этом плане повезло и не повезло. Мы были частью большого единого народно-хозяйственного комплекса СССР. И железные дороги, которые были на территории тогдашней Киргизской ССР, они полностью выполняли свою роль. И многие, так сказать, проблемы, если их можно назвать проблемами, уходят корнями как раз-таки в организацию транспортного сообщения, вот именно с точки зрения централизации вот того единого народно-хозяйственного механизма. Не надо быть, так сказать, семь пядей во лбу, подойдите к карте. Угу. И когда вы увидите рельеф наш, то поймете, что мы живем-то всего лишь на 7% территории, 93% – это горы. Тематика строительства железных дорог в горах, она очень, на самом деле, непростая. Мы к этому еще вернемся, если у нас будет такая возможность. Пока я вот отмечу наши вот родовые проблемы. То, что было на севере, то, что мы сейчас называем Чуйская область, Сокольская область, это железные дороги, которые относились к Алмате. Талматинская железная дорога в советские годы. То, что у нас аппендиксы, которые есть в Ферганской долине, это часть Среднеазиатской железной дороги с штаб-квартиры в Ташкенте. То есть получается, что в советские годы органы управления этими обрезками дорог, которые уже достались после распада СССР, находились за пределами Киргизской ССР. Это очень важно для понимания. У нас не было преемственности с точки зрения кадров, не было преемственности с точки зрения понимания того, как надо развивать железнодорожную отрасль. Поэтому так вышло, что уже так, это почти 30 лет тому назад мы влюбились в проект под названием Китай, Кыргызстан, Узбекистан, КУЖД, так называемый. Это очевидно. Почему? Потому что мы романтики. Нам всегда кажется, что вот завтра заживем Очень хорошо.
Уже все меньше и меньше, мне кажется.
Ну, это второй вопрос. И что вот по мановению волшебной палочки один какой-то инфраструктурный проект сразу сделает всем абсолютно, абсолютно, еще раз всем говорю, что не будет конфликта такого внутреннего, что это консенсус, и все будут счастливы до конца дней своих. Как там говорил Мао Цзэдун, товарищ Мао Цзэдун?
Не помню, не читал цитатник.
По-моему, он говорил так: 10 лет упорного труда, 5000 лет счастливой жизни.
Да.
Вот что-то в таком роде. А мы, кажется, не способны к этому.
Ну, мы сразу 10 лет?
Не-не-не.
Да, нет.
И, соответственно, будучи влюбленными в этот проект уже на протяжении, ну, 28 лет точно, если смотреть, когда первые эти подписанные были протоколы, мы живем вот в парадигме его. Это отдельная история. То есть всегда должна быть красивая мечта, чтобы, внимание, не замечать мусора под ногами и бардака, который, в общем-то, все эти годы царил на наших железных дорогах. Я не собираюсь выступать в роли прокурора, я не собираюсь выступать в роли критикана. Я готов ответить перед любым экспертом, чиновником, управленцем в сфере транспорта и железной дороги, потому что у меня защищены две диссертации. Примерно в одно и то же время. Одна диссертация – это магистерская. Я ее защищал в Минске, в Академии государственного управления, то есть белорусской. Она была посвящена проблематике, которую, я так понимаю, вот господин Кудёшов и упомянул, что бизнес не хочет двигать проект. Это тематика государственно-частного партнерства в строительстве железных дорог в Центральной Азии. Вот так называлась моя вот эта магистерская работа, где я по мере возможности проанализировал, так сказать, достоинства и недостатки этой модели. И вторая диссертация, это уже полноценная докторская, так вышло, что запараллелилась. Это PhD, то есть доктор философии по экономике, она была посвящена как раз-таки проблеме развития, перспектив развития железнодорожной сети в Кыргызской республике. То есть она просто прям...
Как я в точку попал, да, предлагая вам эту тему.
Да, и здесь я специально, сознательно использовал пример, который называется «от противного». То есть когда вы берете проект, который носит характер сопоставления. Я предложил построить железную дорогу, рассмотреть теоретическую возможность строительства железной дороги Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. И замкнуть так называемое Центральноазиатское железнодорожное кольцо. Это сугубо научная работа. Это гипотеза, но которую я подкрепил в том числе научными изысканиями, включая топографию, немножечко там геодезии, немножко, так сказать, то, что было связано с сейсмикой и так далее. Но, на удивление, мой проект вызвал такую вот жесткую реакцию тогдашнего менеджмента наших железных дорог, и это хорошо, потому что то, что мне нужно было как человеку-ученому, мне нужна была фактура. То есть, когда ты пишешь...
Фидбэк.
Да, фидбэк, и на основании его я сделал соответствующие выводы, и мой ключевой вывод о том, что мы не реформировали саму железную дорогу. Как я сказал, что нету опыта преемственности по механизмам централизованного управления, плохо, совершенно несистемно было решены, были несистемно были решены вопросы по развитию существующей сети, ну и дальнейшему пониманию, как задействовать вот те аппендиксы, те обрывки дорог, которые заходили с территории сопредельных стран. За 30 с небольшим лет независимости эти вопросы не решены. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая вот за эти три десятилетия не построила ни километра магистральных железных дорог. Я молчу про какие-то ветки или вот эту вот попытку 5 или 7 километров построить в сторону Каракиче. Здесь надо очень внимательно смотреть, что такое сделать насыпь, это одно. А когда это уже полноценная инфраструктура, а современная железная дорога, это, в общем-то, выдвигает много требований по всем этим конструкциям. То есть так рельсы не бросишь в степи, как раньше говорили. Сейчас нужно уже все это подходить четко, системно, включая какие-то иные инфраструктурные моменты, водоотводы особенно, потому что вода – это главный враг железных дорог.
Главный враг железа.
Да, в том числе. Так вот, возвращаясь вот к этой проблематике, она называется CAPEX versus OPEX, то есть простым языком. То, что вы имеете в капитальных затратах, то, что вы можете построить что-то новое, против того, чтобы улучшать то, что вы имеете, и максимально выжимать из того, что у вас есть. Поэтому давайте, наверное, начнем вот со второго блока.
Что у нас есть, Кубат Калыч?
Ну, у нас есть порядка 430 километров железных дорог, что меньше, чем подъездные пути у того же Мечела. То есть вот Челябинский металлургический завод, вот вокруг него сетка всевозможных подъездных путей по своей длине, наверное, сопоставима со всей протяженностью наших железных дорог. Вот такой парадокс. Не забывайте, что тот же Советский Союз был ведущей железнодорожной державой в мире. Сейчас обошли, конечно же, китайцы за счет этого бурного своего инфраструктурного развития, но это уже отдельная история. Поэтому мы у нас, в Кыргызстане, мы обсуждаем наши вопросы и проблемы. Вот то, что касается ОПЕКСов. Проект по электрификации, который вы упомянули, вы знаете, он не просто с бородой, он с бородой Хоттабыча. Я его помню еще со времен царя Гороха.
Еще молодым.
Они регулярно его подают на финансирование там, в Азиатский банк развития, можете посмотреть, проверить, еще куда-либо. То есть, по большому счету, там есть несколько системных проблем. Первое – отвратительно подготовленный бизнес-план. То есть, они просто не могут просчитать, доказать все плюсы и минусы. И то есть подход совершенно несовременный. То есть здесь надо привязываться к грузопотокам, надо привязываться к образованию вот этой грузовой массы, к так называемому погашению грузовой массы. Вот, когда вы его привезли, это вот грузопогашающий. То есть расчеты у них на самом деле некачественные. Это мне говорили эксперты Азиатского банка развития, которые благополучно, ну, 12 лет они точно рассматривали этот проект и не дали. То есть дали всем нашим соседям под похожий проект, но Кыргызстану это не достало.
Обидно.
Ну, потому что надо готовить качественные проекты, я так скажу. И надо давать некую цельную картину, то есть некую стратегию развития дороги. А как она выйдет, если она до сих пор находится в плену устаревших представлений о той информации, которую можно и нужно раскрывать. Вот вспомните выступление в том же Джугурку Кинеши, когда говорят, а я вам не скажу, у нас данные засекречены.
Mm.
То есть это говорят люди...
Так это и нам говорили тоже в студии.
Которые, в общем-то, не являются транзитной, по сути. Мы не являемся транзитной страной. 428 этих километров несчастных. Какие секреты? Какие секреты? У нас что, извините, мы с кем-то находимся в вооруженном конфликте? Да упаси бог. У нас военных перевозок даже в регионы, где у нас, возможно, могут быть потенциальные какие-то приграничные конфликты, у нас там железная дорога не работает. У соседей работает, чтобы вы понимали. Они ее до сих пор там держат в том направлении, а мы не держим. Вот, соответственно, реформа сама по себе назрела давным-давно, но как ее делать, это тоже тема отдельного разговора. Так вот, что касается использования существующей инфраструктуры. Вот вы на Иссык-Куль ездили же на этом поезде?
Конечно.
Вот ваше впечатление?
На каком поезде? Если говорить про вот эти вот новые вагоны, то нет, я их не опробовал. Их у нас в количестве ровно две штуки. А детские впечатления, конечно, они очень... красочные, особенно они заключаются, наверное, в том количестве времени, которое ты должен провести в поезде, который преодолевает не очень-то большой маршрут на самом деле. Mm-hmm. И ты вынужден ехать что-то там 6 часов.
Вместо двух.
Да.
Да,
и ты, я вот, кстати говоря, будучи уже ребенком, думал о целесообразности такого события. Понятно, что нам, как детям лагерным, давали сухие пайки, нас окружали воспитатели. Но, знаете, я никогда не думал, что в туалете можно загадить не только пол, но и стены, и даже потолок. Вот такие у меня были первые впечатления от поезда «Голубой Иссык-Куль».
Видимо, не попадает в ситуацию невесомости, скорее всего.
Я не понимаю, как это было сделано.
Вот, то есть первый аспект – организация нормальных полноценных пассажирских перевозок с Чуйской области в Иссык-Кульскую во многом сняло бы напряженность с автомобильной дороги, которая идет через Баумское ущелье. Соответственно, если мы не можем организовать скоростное сообщение, хотя есть участки, на которых заметно можно ускорить это движение, это подтвердили эксперты в свое время международные, то есть само прохождение маршрута, где надо ехать медленно, увы, возможно, невозможно, точнее, как сказать, невозможно проскочить просто так легко и просто. Соответственно, здесь надо закладывать какой-то элемент развлекательный. В Бугураде сделайте вагон-библиотеку, сделайте кинотеатр на колесах, дайте возможность людям просто с удовольствием где-то провести это время, помимо красот за окном. Естественно, должно быть нормальное питание, разнообразное, должна быть конкуренция в не просто там стандартный вагон-ресторан, но надо, возможно, допустить туда частников.
Господи, чтобы... есть сейчас вагоны, бары есть.
Да все что угодно.
Вагоны, знаете, да. Чего угодно, да.
Соответственно, здесь можно и нужно находить решения, которые бы относились к категории, с одной стороны, творческие, с другой стороны, позволили бы зарабатывать больше самой железной дороги на вот этих перевозках. Я предлагал нескольким губернаторам Иссык-Кульской области, я уже давным-давно махнул, я уже никому ничего не предлагаю, вариант смешанных туристических маршрутов, когда вы приезжаете на железнодорожную станцию «Рыбачья», она так и называется, в городе Балыкче она не переименована, и сразу пересаживайтесь на катера, которые вас развозят по пансионатам уже по акватории Иссык-Куля. То есть вам не надо пересаживаться, ехать по дороге и так далее. Через существующую систему пирсов, причалов, то есть вас очень быстро развозят вот эти корабли сразу от ЖД-станции, вот такая вот логистика. То есть нам надо было доделать кое-что, выйти на территорию порта обанкроченного, ну, там же в основном грузовые перевозки, ну, надо вкладываться, надо с умом просто подойти, можно было это сделать. Тем самым вы бы получили бы так называемую бесшовную логистику для туристов, которые бы не тратили бы время на автомобили, и самое главное, не портили бы экологию биосферного заповедника Иссык-Куль. Нас многие забывают, что это заповедник. Соответственно, государство должно предпринимать решительные меры по снижению экологической нагрузки. А основную экологическую нагрузку там создают автомобили. Если молчу там про мусор и так далее, вот хотя бы уменьшите количество автомобилей, это уже благо. И за счет этой морской логистики в туристический сезон можно было бы решить очень много вопросов. Вот я, так сказать, на себе это испытал, будучи на трансграничном озере Боденсее, которое стыкует Германию, Швейцарию и Австрию.
У меня там родственники живут по берегам.
Вы счастливый человек. И вот,
но я у них ни разу не был.
Вот, рекомендую. И вот, да, недешево. Недешево. То же самое, вот, например, озера, которые соединяют трансграничную Швейцарию и Италию. Вот город Лозанна. То есть конечно, там они как электрички ходят регулярно. Ты сел раз на том берегу в Италии. Никаких проблем. И что касается Иссык-Куля, это не трансграничное озеро, это наш внутренний водоем. Тут вообще никаких проблем организовать. Все это замкнуть, но для этого нужен еще механизм такой точной настройки, здесь должно быть субсидирование. И, конечно же, вот эта вот стыковка транспортная по разным видам. То есть это же морская перевозка, другое дело железнодорожная. Тогда вот это путешествие становится интересным, увлекательным и совершенно не изматывающим. Ну, это уже отдельная история. Второй момент, связанный с капексом, опексом, то, о чем мы с вами говорили, это задействование вот этой хорды, которая соединяет восток и запад Чуйской области, ну, в котором фактически мы запускаем городскую пассажирскую сеть на базе существующей инфраструктуры. То есть в данном случае, если у вас уже есть развитое железнодорожное хозяйство, именно рельсы, вокзалы, то никто не мешает использовать опыт очень многих стран, Вот Москва готова оказать помощь безвозмездно, по консультациям, по крайней мере, по организации пассажирского сообщения на базе существующей железнодорожной инфраструктуры. Причем в Москве в этот проект даже сами не очень верили, что он состоится. Это центральный диаметр МЦД. Но это получилось. Но у них есть метро, им очень было удобно состыковать все это, и просто это действительно уникальный проект. В нашем случае все гораздо проще. У нас нет метро, к счастью или к сожалению. К счастью, потому что сейсмика, мы не знаем, как это все будет вести, подземное метро. Но здесь, по сути, мы не должны подходить мегаполисоцентрично. Вот типа Бишкек, и с таким пренебрежением смотреть на восточное западное крыло, типа там... где там этот Токмак и где там эта Карабалта, все уже изменилось. Мы в прошлый раз с вами говорили про большую столичную агломерацию, и этот проект подразумевает не просто там приращение Бишкека какими-то территориями, там добавить 16 тысяч гектар земли, еще что-то, а системно и комплексно. То есть, по большому счету, большая столичная агломерация включает в себя вот эти знаменитые наши города-спутники. То есть, когда вы уже воспринимаете Токмак и Карабалту, и Сокулук, вот эти все вот, тем более Канты, все эти вот населенные пункты, как часть большого города, который становится уже к тому же приграничным сразу. То есть, город доходит вплоть до Ленинского. Ленинское тоже поглощается в проекте большой столичной агломерации. То у вас сразу автоматом проект играет совершенно иначе. То есть, если вы с севера на юг не можете организовать железнодорожное сообщение, ничего страшного, вы концентрируетесь тогда на автомобильном. А восток-запад, наоборот, отдаете под железнодорожную инфраструктуру. Такая легкая асимметрия, но это вполне нормально для мегаполисов. В условиях формирующейся полицентричности, а Бишкек уже полицентричен, вот у нас каждый день дискуссии, там, допустим, какие-то там, если переговоры, где мы будем обедать или ужинать, в южной части города или в старом центре, потому что можно поймать пробку, и, конечно, благодаря этим, в кавычках, выделенным полосам ухудшилось движение по южной магистрали, по бывшей советской и так далее и тому
подобное. Я, как житель южных микрорайонов, могу сказать, что я живу в двух разных городах, вернее, живу в одном городе, а приезжаю работать в центр в другой абсолютно.
Вот. Соответственно, здесь надо смотреть на то, как мы будем развиваться, то есть каким будет Бишкек образца 2030 года. Поэтому я сторонник того, чтобы сразу накрыть большим, широким вот этим вот прозрачным колпаком и сделать эту большую столичную агломерацию, где город начинается вот в тех городах, большой вот эта агломерация большая начинается вот там, допустим, в Токмаке, заканчивается Карабалте. И тогда у нас сразу начинает вот этот механизм работать. Мы закупаем современный пассажирский состав, мы выстраиваем нормальное расписание и начинаем перемещение в пространстве. Вот обратите внимание, вот нам говорят, вот мы, там, среднеазиатская Швейцария. Хорошо, посмотрите, как в Швейцарии устроено железнодорожное сообщение. То есть практически из...
Идите, посмотрите на Сен-Готтардский тоннель.
Ну, я там проезжал. Я хочу сказать, что это реально впечатлило меня. Реально. Так вот здесь, что касается железной дороги, швейцарцы говорят, что да, мы строили их без расчета на окупаемость. Но исходя из расчета связанности страны и того, что они могут себе это позволить. Нам осталось что-то от Советского Союза. Давайте эту инфраструктуру максимально загружать. Раз мы говорим о проблемах развития города, соответственно, вот эта вот хорда может снять достаточно серьезное напряжение в ежедневных пассажирских перевозках через весь город. Вот просто представьте картину.
Я представляю, Бишкек, и вот в течение одного города 4-5 станций можно организовать.
По моим подсчетам, больше.
Да, ну, по крайней мере, из центра доехать до района Ужского рынка, Пешпека и так далее, и так далее. Там и жилмассивы захватываются, извините. То есть...
Совершенно по-другому.
Можно дать это... людям выбор. И конечно. Они, мне кажется, если этот транспорт будет достаточно регулярным и комфортабельным, с удовольствием будут им пользоваться.
Это очень... важный проект, который можно легко и просто организовать. Здесь нужно просто специальную создавать дирекцию, дать полномочия активным, энергичным менеджерам. Желательно, чтобы это вообще было открытое акционерное общество. И вот тут у вас появится и частный инвестор, тут появятся банки, тут появятся те, кто готовы будет входить в проект ГЧП и так далее. Когда Максим Лексутов раскручивал систему аэроэкспрессов в Подмосковье, ему тоже никто не верил. Мы говорили: Макс, что за бредовый проект? Ты его, во-первых, не сможешь купить, во-вторых, ну, ты же видишь, что в Домодедово сидит Каменщик, тогда был так фамилия человека Каменщик, владелец Домодедова, там Шереметьево, там свои люди, ну, ты не сможешь найти правильное решение. Ну, вы знаете, как бы я когда первый раз встретил Лексутова, ему было, наверное, года 33, он такой достаточно молодой человек был, но у него прям горящие глаза, и видно было, что человек просто вот умеет погружаться в проекты, и он его воплотил. И вот сейчас...
Теперь Аэроэкспресс – это бренд, так или иначе.
Да, более того, они же смогли закупить подвижной состав, тот же Штадлер швейцарский. И, как, и потом у них были поезда, которые под Москву построил завод целый Лукашенко в Анниполе под Минском. Понимаете, да, вот как цепочка сразу пошла. То есть у белорусов есть компетенции по железнодорожному строительству, по подвижному составу, по локомотивам. И все как-то так нырнули. Все оказались в правильном, нужном месте в нужный час. И, глядя на это, уже проект метро до Внуково, который мы обсуждали, это уже, так сказать, отдельная история. Так вот, смотрите, что такое Аэроэкспресс? Это правильная интеллектуальная логистика современного подвижного состава на базе существующей инфраструктуры. Вот эта железная дорога там была, там вот только надо было хвостики довести до терминалов. Вот эта дорога, Домодедовское направление, тоже Внуковское направление, Шереметьевское. Эти были, рельсы были, насыпь была. Но до того же Лексутова ведь никто этим проектом не занимался. Вот нам нужен в Кыргызстане свой Лексутов, который придет, зачистит это пространство консерваторов и тугодумов. А Лексутов же кем стал? Он сначала стал директором департамента транспорта мэрии Москвы, потом же он стал вице-мэром.
Угу.
То есть ему дали потом уже по стариоле полномочия, чтобы он смог замкнуть до конца вот эту схему по ГЧП. Но это специфика уже российского государственного механизма управленческого. Возможно, что у нас надо идти от обратного. Я не знаю деталей, я... теоретик, я могу как бы концептуально это показать, как это должно быть.
Ну, у нас предпочитают строить непонятные автовокзалы и нагружать маршрутки, которые будут дальше ходить, видимо, да.
То есть снятие по всем на 30%, да, вот этой проблемы, связанной с Восток-Запад, это уже большое доброе дело, я так скажу. В конце концов, можно использовать проекты, успешно себя показавшие во многих странах мира, так называемые перехватывающие парковки, когда люди приезжают, ставят машину и пересаживаются на железную дорогу, на общественный транспорт и так далее. Но это в том случае, если все стекаются в город. Мы даже не знаем нашего антропотока. Нашего человеческого потока, который идет вот, с разных краев, у нас нету в статистике. Хорошо, базар, ладно. То есть люди едут туда. Ну, давайте думать, как это все правильно логистически сделать. Там центр города, там люди, кто-то приезжает на шопинг, кто-то приезжает в поликлиники, клиники. Но это надо все анализировать. Надо просто системно все к этому подойти. И уже в пилотном режиме можно даже чуть ли не в этом году запустить вот пробные 2-3 поезда из существующего подвижного состава. Нужна просто вот эта вот интеллектуальная логистика. Все.
Посмотреть, посчитать. Слушайте, а если что-то делать вот на фоне вот таких вот вещей, да, мне по большей части волнует не то, что у нас, да, есть рельсы, есть вокзалы, есть, может, какие-то вагоны, а если понадобится все это как-то укрупнять, людей-то у нас нет, у нас ведь нет никого железнодорожного института, который бы готовил специалистов.
Вы прям предвосхитили следующий мой тезис, который я продвигаю уже на протяжении 12 лет. О том, что в Кыргызстане надо было создавать транспортную академию, то есть собрать на базе вот упраздненного ГУСТа, вот у нас был университет строительства транспортной архитектуры, сейчас же его влили обратно в КГТУ, а на самом деле надо было из него выделить транспортную составляющую, взять в других вузах все компетенции, связанные с этой темой, например, в КРСУ, была очень хорошая кафедра, посвященная автомобильному транспорту и безопасности дорожного движения.
Прям до шикарно. Сих пор есть.
Надеюсь. И объединив в одном месте всех ключевых компетентов, мы могли бы сделать прорыв. Почему? Потому что мы готовим сейчас кадры за границей по определенным специальностям, либо у нас это разрознено между вузами и несистемно. Помните, мы с вами говорили, чтобы заниматься вопросом энергетики, нужно Министерство энергетики. Почему? Потому что вот законы бюрократические. То же самое касается рынка компетенций. То есть пока вы в одном месте не соберете людей, которые обладают неким набором знаний и навыков, вы не получите эффекта синергии, у вас не будет прорыва. То есть, по сути, транспортная академия была актуальна 12 лет назад, и она гиперактуальна сейчас. И пока не поздно, я считаю, что нам надо ее создавать, нам надо ее раскручивать, надо собирать наших специалистов, которые оказались сейчас разбросаны не только на постсоветском пространстве, много кто уехал. Многие ребята, которые сделали карьеру в той же России, вот в том же МАДИ, есть выходцы с еще советского Кыргызстана, которые там добились очень больших высот в МАДИ московском, автодорожном. Их надо привлекать. По железной дороге много наших ребят уехало в Калининград. Они там тоскуют по нашим краям, они с удовольствием вернутся. Ну, дайте достойные зарплаты, дайте перспективы, приедут. Так и говорят прямым текстом, вернемся. Дайте такую возможность. Ну и, соответственно, эта же транспортная академия могла бы генерировать, собственно, стратегию транспортную. То есть куда нам идти, как нам идти, почему нам идти. Я готов туда пойти рядовым преподавателем. Если мои знания, навыки, компетенции будут востребованы, мне никаких не надо там регалий, я готов бесплатно, бесплатно читать лекции, как я это делаю иногда в вузах Кыргызстана, но это не нравится тем преподавателям, которые зарабатывают, поэтому меня отторгают. Говорят, ты как, бесплатно нельзя, подрываешь рынок. Ну, что поделаешь. Так вот, возвращаясь еще к потенциально интересным проектам, которые есть на базе ОПЕКСа, то есть там, где не надо вкладывать в строительство железной дороги, я предлагал проект, который позволил бы использовать железную дорогу для связанности юга Кыргызстана с севером. То есть по существующей железнодорожной сети Узбекистана и Казахстана, я этот проект называл 3D, там Достук, Достлик, Достык, то есть 3D, дружба, дружба, дружба. То есть в том плане, что мы бы, опять же, преодолев так называемые нефизические барьеры. Почему нефизические барьеры? Если Казахстан с Кыргызстаном входит в ЕАЭС, Узбекистан там только наблюдатель. Поэтому есть определенные таможенные формальности. Но все решаемо. По большому счету, вы садитесь там в Аше или в Джалабаде на комфортабельный поезд, если мы берем пассажирские перевозки. Ну, через двое суток, да, вы приедете в Бишкек. Ну, скажут, такое двое суток, мы сели на машину, поехали там через Тиюашу, там сколько, 8, там, в зависимости от погоды, 12 часов.
Дело ведь не только во времени, дело ведь в комфорте, как ты можешь эффективно это время провести, и главное, что ты можешь увидеть хотя бы даже в окно.
Да, это фактически как бы это твой тур.
Конечно.
Вот. Слово «тур» же, оно же имеет несколько значений.
Ну, в конце концов, да. Одно дело, ты едешь в этой маршрутке или в этом такси забитом, и ты сам один по себе взрослый мужчина. А если у вас семья, хочешь, чтобы дети твои не жались там, как попало?
Вы посмотрите на
лавина
статистику.
Какая-нибудь,
да, вы посмотрите на статистику ДТП, посмотрите, как горят эти бензовозы на этом маршруте, и вы поймете, насколько это опасна реально дорога. Вот, увы и ах, к сожалению, у нас есть потери, вот в том числе среди моих родственников, в старые советские времена и в нынешние времена. То есть просто посмотрите, у нас вот есть несколько сайтов, которые очень любят писать всякую чернуху про все эти происшествия и так далее. И вот, вот упоминание Бишкек-Ош будет
это постоянно
в топе.
Угу.
Это не я придумал. Вот проверяйте статистику через интернет.
Да мне зачем проверять? Я новости читаю постоянно. Там недавно вот лавина сошла, всю трассу закрыли.
Ну, много примеров, плюс вот эти вот пробки, вот там, где перевал, там, где туннель и так далее. Поэтому здесь можно будет ускорить, по моим подсчетам, то есть не двое суток, то есть по большому счету чуть ли не в сутки можно укладываться, но тут много нюансов, связанных именно с прохождением формальностей по узбекской стороне, по казахстанской стороне, это есть нюансы.
Этот поезд точно будет идти через Ташкент, ведь в любом случае, там ну, мимо ветки нет.
Арысь, да, вот это уже железнодорожная станция.
По крайней мере, у тебя будет возможность по дороге, там, не знаю, в Ош выйти, погулять по Ташкенту, сесть обратно, поехать.
Абсолютно.
В другую сторону.
И наоборот. Теперь смотрите, если вы берете... Вот у нас же ходит же туристический поезд в сезон Ташкент-Балыкчи. Люди едут на Иссык-Куль. Они же терпят. Вот даже вот этот шестичасовой участочек терпят. С Чуйской долины.
Ну, им сходить никуда не надо. Да.
Они едут, пьют чай и радуются жизни. Вот давайте тоже так, наверное, подходить. То, что касается грузовых перевозок, это must-have, как говорят американские наши товарищи. Почему? Потому что в случае организации регулярных контейнерных перевозок, в случае организации регулярных грузовых перевозок по направлению там, Ош-Бишкек и наоборот, мы значимым образом снимаем многие логистические же проблемы, вот, которые вот сейчас вот по трассе, вот, говорю, когда едете, это вот бензовозы горят, там, фуры перевернутые. А почему? Потому что очень интенсивное грузовое сообщение. Вот через перевалы, через вот этот маршрут. И когда я спрашивал, он говорит, ну, реально занимает дорогу даже больше, чем... Если ты на легковой, там можешь ехать где-то на каких-то участках и 120, и быстрая и юркая машина, то грузовик, он же в гору идет медленно, и надо, в общем-то, тоже учиться на серпантинах не так быстро ездить. Это занимает практически сутки, а то и больше по некоторым видам грузов. Представьте, что вы отправляете абсолютно безопасно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но главное, что тариф и, опять же, вот эта вот умная логистика, интеллектуальная логистика. Отправляете этот груз, главное, чтобы у него был, еще раз повторюсь, правильный тариф, правильная организация и регулярность. Вот как только появляется регулярность, как только для бизнеса становится это все прозрачно, вот этот проект 3D, он сразу работает. Я помню, что когда вот я работал в правительстве, я говорю, а у нас есть железная дорога, которая соединяет север и юг Кыргызстана. Один из чиновников говорит, как? Я говорю, вот. Но она проходит по территории сопредельных государств. Он говорит, так у нас же непонятные отношения.
Я говорю, делайте. Сделайте их понятными.
Делайте их понятными. Зачем мы содержим...
Это легче, чем строить дорогу.
Конечно.
Дешевле.
Зачем нам МИД? Регулируйте отношения. Зачем нам Министерство транспорта? Мы участвуем практически во всех международных структурах. У нас есть ОСЖД, Организация сотрудничества железных дорог. У нас есть структуры, связанные с постсоветским пространством, ЦСЖТ. У нас есть совет министров транспорта, чего-то там. Вот где-то порядка 5-6 структур. Я сам участвовал неоднократно в разных мероприятиях такого рода. Ставьте проблему, формулируйте ее, решайте. Это не физические барьеры. И вот тот же Азиатский банк развития, тот же Европейский банк реконструкции развития, теперь у нас вот активный игрок ЯБР, они всем вам помогут. Все вам помогут. Когда Узбекистан наконец до конца пройдет все эти процедуры по ЯБРу, все, это готовый проект для Евразийского банка развития. Пожалуйста. И здесь можно будет сделать отдельную компанию по образу и подобию тоже ОТЛК, когда-то создавалась между контейнерными перевозчиками России, Казахстана и Беларуси, чтобы сделать сквозной маршрут на Китай и Европа. Они же договорились? Договорились. Кто нам мешает? Или почему нам кто-то мешает? Я считаю, что больше проблема внутренняя.
Космос. У нас есть какой-то комплекс.
Комплекс.
То, что есть у нас, оно уже мертво, а на самом деле это как раз та основа, на которой нужно и можно работать.
Значит, здесь у нас еще не решены вопросы с Поталасу. Я давно предлагаю
небольшая,
закрепиться.
Там же тоже есть железная дорога.
Да,
станция
она...
Маймак.
Есть Маймак, да. И вопрос заключается в том, что эта станция, это казахстанская. Но она на территории Кыргызстана.
Ну да.
И для того, чтобы вот ворошить вот эту дилемму, потому что казахстанские железные дороги не очень любят принимать грузы на этой станции, кыргызстанские, потому что неурегулированы эти статусы. И вот это вот постоянное идет перетягивание, там еще второй есть, как бы вот участок, который вроде как наш, но мы его не можем нормально доделать. Это уже десятилетиями длится, чтобы вы понимали. Я предложил вариант расшивки всего этого, построить локальную местную железную дорогу, которая выходила бы вглубь Таласской долины. Она смогла бы дойти до ряда месторождений, которые носят стратегический характер. То есть максимально близко прижаться к месторождению Баладжан, а это огромные запасы кремния. Есть, естественно, там проекты, связанные с тем же Джируем, проекты с другими крупными игроками. Ну, хорошо, соберите их в консорциум, соберите их в холдинг. Вот вам ГЧП. Джируй, да, ну, хороший, богатый, жирный проект. Поделятся с удовольствием, если это будет отдача. Им же нужно удешевить свою логистику. Тот же Баладжан, мы никак не можем к нему подойти к разработке. Но если вы проложите железную дорогу, вероятность разработки уже значимо увеличится.
Конечно.
Вот она, синергия. И сразу вы автоматом расшиваете конфликт интересов вот по Маймаку. Как только вы делаете нормальную полноценную ветку, пусть она там 10, 15, 20, 50 идеальных километров вглубь области, то это сразу значимо повлияет на экономику региона. Оттуда вывозится фасоль, как мы знаем прекрасно. Очень удобный выход на логистику в сторону той же Турции, в сторону Балкан, которые очень любят нашу фасоль, и т.д., и т.п. Здесь уже к ОПЕКСу подключается КАПЕКС. ОПЕКС, как я сказал, вот есть кусок железной дороги Казахстана, который на нашей территории, мы его толком не используем. Вот тут нужно просто немножко чем-то поработать, чем-то крутить где-то. Что касается железнодорожной сети, которая осталась у нас в Ферганской долине, это отдельная история. Почему? Потому что было построено таким образом, что входят к нам вот эти веточки, и тогда же никто не смотрел на административные границы. То есть она петляет, раз идет по территории Киргизской ССР, заскакивает на территорию там узбекской или таджикской, там, потом опять раз заскакивает на территорию Киргизской ССР. Много вопросов, либо, опять же, вот идет преодоление вот этих нефизических барьеров, либо, будьте добры, строить, опять же, эту хорду, но она такая вот дуга, которую я предлагал, которая позволила бы по территории Кыргызской Республики сделать внутренние соединения, но оно экономически могло бы быть оправданным, если все-таки это было бы частью железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Соответственно, мы по этой теме сознательно пока, наверное, говорить сегодня не будем. У нас
она,
уже времени
да,
не
особо
да.
не интересует, потому что это все-таки очень далекие прожекты. Я как раз хотел сделать упор на то, что у нас есть, потому что всегда, когда гражданин Кыргызстана начинает погружаться вот в эту тему, он с удивлением узнает, что, оказывается, железные дороги это в стране есть. Да. Но они не работают должным образом. И когда ты, живя в своей стране, видишь, что что-то должным образом при наличии сего не работает, это вгоняет тебя в еще больший скепсис и иронию по поводу того, что мы как-то не умеем управляться со своим собственным хозяйством. Поэтому вот, собственно...
Сегодняшняя наша тематика.
Да.
У нас, что имеем?
Да. У нас все есть. Надо бы только уметь с этим работать и выстраивать это в современные хорошие проекты. Вот, честно говоря, Кубат Калыч, почему мне очень нравится наша программа и как вы обо всем этом рассказываете? Потому что будь на моем месте какой-нибудь пресс-секретарь того или иного ведомства, вот этими проектами можно было бы загрузить журналистов, наверное, на год вперед, чтобы они думали о том, как прекрасно работает то или иное министерство с такими прекрасными инициативами. Но надеюсь, что вы идете впереди, и мы тоже вместе с вами, для того, чтобы наши ребята задумывались над тем, как сделать всем нам лучше.
Я хотел упомянуть еще про один проект, который напрямую связан с этими капексами и опексами. Угу. К сожалению, у нас не хватило силы, возможности и понимания пролоббировать для наших соседей проект железной дороги Алматы-Кимин. Если бы мы смогли додавить международные организации, в которых равноправно участвуют и Казахстан, и Кыргызстан, и подвести к теме, что должна быть в первую очередь железная дорога, а не автомобильные, то нам было бы гораздо легче. Сейчас Казахстан принял решение, что будет строить эту же автомобильную дорогу, которая упрется вот туда, вот в Быстровку, в Кимин, и оттуда уже будет строиться дальнейшая логистика, чтобы объезжать вот этот Курдай, чтобы с Алматы люди на Исыкуле экономили по времени и по расстоянию маршрут. Но я считаю, это тупиковая ветвь эволюции. Если бы мы построили бы железную дорогу Алматы-Кимин, то тем самым мы сразу автоматом бы построили какую дорогу? Алматы-Бишкек.
Бишкек, да.
То есть просто обошли бы вот Курдайский вот этот узел, Курдайский перевал, ну, через Кастек. Вот уже вот, ну, вот это место. Кстати, через Кастек в 16-м году вот шло перемещение царских войск. Если что-то
именно
кто-то...
Именно так и есть.
Да, люди, которые любят историю, могут почитать про это. И мы бы убили бы отару зайцев через этот проект. У нас эта дорога-то есть в Кимине. То есть там буквально 2-3 километра от границы с Казахстаном подключение. Это уже ближе не к Апексу, а к Опексу. Ну что, мы 3 километра не построим?
Да построим,
вот. Тем самым...
Зачем ездить на машине на Исыкуле, если можно будет ездить на поезде тоже из Алматы?
Тем самым получается, что с Алматы в туристический сезон у них загибается в одну сторону. То есть грузы идут, там, скажем, там круглый год. Там же они же потребляют, например, наш цемент. Там же курменты. Mm-hmm. Очень хорошо, активно берут его. Фрукты, овощи, масло, молочные продукты. То есть вот сразу Исыкульская область становится очень интересной с точки зрения сбыта продукции в богатую Алматинскую область и в мегаполис Алматы 3-миллионный. Уже 4-миллионный фактически. И в летний сезон туристы, пожалуйста. Зачем ехать на машине, когда ты сел в Алматы на комфортабельный поезд и приехал в Балыкчи, и там дальше на этих катерах, например, тебя уже развезли. Красиво?
Очень красиво.
И круглый год сообщение Алматы-Бишкек. Грузовое сообщение. Потому что как ни крути, Алматы – это достаточно серьезно. Это самый крупный, по сути, мегаполис в регионе. И вот это вот притяжение было, есть и будет.
Конечно.
Мы его чувствуем. Скажем, многие компании, многие вендоры открывают свои офисы, склады там.
Я это наблюдал совсем недавно, да? Когда был в Алматы, я просто удивлялся тому, что можно уже, наверное, предсказывать то, какая следующая франшиза или присматривается к Бишкеку, или скоро туда придет, потому что вот она заходит в Алмату, а потом уже смотрит, так, ну хорошо, мы встали, значит, скоро мы придем и в Бишкек, потому что очень похожи вывески. Единственное, есть одна кондитерская компания, которая проделала обратный путь.
Ну, тоже хорошо.
И усеяла своими... фиолетовыми вывесками.
Ресторанная,
да,
сеть очень популярная. Mm-hmm. Бишкеке тоже зашла. Это помимо Алматы,
между прочим,
до Москвы,
да,
до Дубаев.
Но есть и многие такие сети, которые видно, что они уже очень-очень давно работают в Алматы, и только вот свеженькие начинают открываться в Бишкеке. Поэтому мы связаны так или иначе.
Мы не дожали этот момент. Были на то, так сказать, основания, резон, рычаги. И можно было, наверное, и посольству Кыргызской республики, Республики Казахстан, и аппаратом правительства обоих стран обсуждать этот проект, включить в повестку межправсовета и так далее, и тому подобное. У нас на самом деле диалоговых площадок очень много. Это вот один проект по взаимодействию с Казахстаном. То есть, ну, может быть, еще сможем. Вот пока еще обсуждается этот проект по автомобильной дороге, может быть, все-таки сейчас, благодаря хорошим отношениям, надеюсь, хорошим отношениям наших президентов, все-таки выйти в понимание того, что железная дорога – это на десятилетия. И один раз ты построил, не надо заниматься реконструкцией, просто изменил потоки и выиграл. Вот та ситуация, когда выигрывает экология Исыкуля, увеличивается поток туристов на самом деле и обеспечивается круглогодичное сообщение Алматы-Бишкек вне зависимости от перевалов. Вот что сейчас было на Курдае, помните? Замерзли люди, замерзли машины.
А, ну просто МЧС дорогу перекрывали, да, и все. Можно, нельзя было уехать.
Да, вот пример, разрывается сообщение. А железная дорога, которая идет в Кыргызстан, она идет через станцию Чу. То есть вот так в объезд. То есть, видите, как бы...
Смысла особого нет.
Ландшафт, то, с чего мы начинали передачу. И, конечно же, проект, который, к сожалению, я не смог дожать, когда работал в правительстве, это ускоренные грузовые маршрутные поезда Кыргызстан-Россия. Вот у нас жалуются, что Казахстан создает препятствия для прохождения нашего автомобильного транспорта, заторы на границе, потом начинает поднимается большой шум, что и т.д. и т.п. Ребят, а все делается проще. Есть, опять же, очень большой опыт в организации вот этой интеллектуальной логистики, когда вы запускаете регулярный поезд, который практически не будет задерживаться на территории Казахстана, он как вот горячий нож, холодное масло, он будет просто проходить, и в железной дороге в любом случае все грузы всегда опечатываются, вагоны всегда закрыты, контейнеры тем более. Все это опломбировано, никто, сказать, здесь не будет цепляться к вашей лапше или к вашим штанам. Это груз, все. В этом плане железная дорога на голову выше, чем автомобильный транспорт. Со скоростью надо решать вопрос. По моему приглашению сюда приезжали представители крупнейших российских компаний, и они это могут подтвердить у нас на Киргизской железной дороге. Я их напрямую сводил, когда был советником премьера. Говорю, вот, садитесь и это обсуждайте. Это подтверждено протоколами. Но по итогу ничего они не сделали, потому что, видимо, есть на то препятствия, которые создаются либо теми людьми, которые неправильно оформляют документы, не хотят, чтобы документы были правильно оформлены. И в этом плане я поддерживаю усилия правительства по наведению порядка по документообороту, потому что у нас серый товар каким-то образом оказывается на территории Российской Федерации. Это не нравится никому с точки зрения государственных интересов, потому что, к сожалению, там, где есть контрабанда, всегда добавляется еще и какие-то незаконные перевозки чего-либо. На железной дороге в этом плане все-таки проще. Там и документы должны быть в порядке, и когда этот груз прибывает на территорию Российской Федерации, ты уже точно знаешь, что тебе надо заплатить НДС, но это тогда же ускорит процесс упорядочения возврата НДС на территории Кыргызской Республики для тех же реэкспортеров.
Конечно.
Если ты вез, легче честно заплати, да, конечно, ты реэкспортировал, получил необходимые бумаги подтверждения от ФНС Российской Федерации, что там НДС уплачен, значит, здесь ГНС Кыргызской Республики, Минфин Кыргызской Республики вернут тебе твой уплаченный НДС. Честно и порядочно. Вот так. И, опять же, это не физический барьер. Нужно просто один раз сесть, создать рабочую группу, возможно, создать отдельное открытое акционерное общество с участием российских компаний, казахстанских компаний и, конечно же, чтобы контрольный пакет был у Кыргызстана. Все. То есть вот он, не физический барьер, который преодолевается и значимо увеличивает грузопоток от нас и к нам. Мы снижаем издержки, мы делаем лучше для наших же людей, для нашего же бизнеса. Пожалуйста, не трогая какой-то, каких-то глобальных проектов Капекса, вот я вот вам озвучил примерно то, что можно было бы сделать в первом приближении.
Это, на самом деле, здорово нашему Кабмину работы на годы вперед. Но посмотрим, у людей свои планы и свое видение железнодорожной отрасли. Посмотрим, как это будет стыковаться с реальностью. А за возможность освежить свой взгляд на ту самую реальность мы благодарим экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыч, большое вам спасибо. До новых встреч.
Всего самого наилучшего.